Гладис сидела у окна. Ее гордый тонкий профиль оттеняла малиновая штора. Как она была прекрасна. И в то же время, как далека от меня. Мы с ней были друзьями. Большими друзьями. Но мне никак не удавалось увести ее за пределы тех отношений, какие я мог поддерживать с любым из моих коллег-репортеров Daily Gazette, чисто товарищеских, добрых и не знающих разницы между полами. Мне претит, когда женщина держится со мной слишком свободно, слишком смело. Это не делает чести мужчине. Если возникает чувство, ему должна сопутствовать скромность, настороженность, наследие тех суровых времен, когда любовь и жестокость часто шли рука об руку. Не дерзкий взгляд, а уклончивый. Не бойкие ответы, а срывающийся голос, опущенная долу головка – вот истинные приметы страсти. Несмотря на свою молодость, я знал это. А может быть, такое знание досталось мне от моих далеких предков и стало тем, что мы называем инстинктом. Гладис была одарена всеми качествами, которые так привлекают нас в женщине. Некоторые считали ее холодной и черствой, но мне такие мысли казались предательством. Нежная кожа, смуглая почти как у восточных женщин, волосы цвета вороного крыла, глаза с поволокой, полные, но прекрасно очерченные губы – все это говорило о страстной натуре. Однако я с грустью признавался себе, что до сих пор мне не удалось завоевать ее любовь. Но будь что будет, довольно неизвестности. Сегодня вечером я добьюсь от нее ответа. Может быть, она откажет мне, но лучше быть отвергнутым поклонником, чем довольствоваться ролью скромного братца.
Чувствую, Нед, вы собираетесь сделать мне предложение. Не надо, не надо, пусть будет все по-старому, так гораздо лучше.
Почему вы догадались?
Женщины чувствуют это заранее. Неужели вы думаете, что нас можно застигнуть врасплох? Ах, Нед, мне было так хорошо и приятно с вами. Зачем же портить нашу дружбу? Вы что, совсем не цените, что молодой мужчина и молодая женщина могут так непринужденно говорить друг с другом?
Право, не знаю, Гладис. Видите ли, в чем дело? Столь же непринужденно я мог бы беседовать, ну, скажем, с начальником железнодорожной станции. Нет, Гладис, я жду гораздо большего. Я хочу обнять вас. Хочу, чтобы ваша головка прижалась к моей груди. Гладис, я хочу...
Нет! Вы все испортили! Как бывает хорошо и просто, до тех пор, пока не приходит это. Неужели вы не можете взять себя в руки?
Но ведь не я первый это придумал. Такова человеческая природа, такова любовь.
Да, если любовь взаимна, тогда, вероятно, все бывает по-другому. Но я никогда не испытывала этого чувства.
Вы с вашей красотой, с вашим сердцем, Гладис, вы же созданы для любви. Вы должны полюбить.
Тогда надо ждать, когда любовь придет сама.
Но почему вы не любите меня, Гладис? Что вам мешает, моя наружность или что-нибудь другое?
И тут Гладис немного смягчилась. Она протянула руку. Сколько грации и снисхождения было в этом жесте. Потом с грустной улыбкой посмотрела мне в лицо.
Нет, дело не в этом. Вы мальчик нечиславный, я смело могу признаться, что дело не в этом. Все гораздо серьезнее, чем вы думаете.
Мой характер? Я исправлюсь. Скажите только, что вам нужно. Садитесь, и давайте все обсудим. Ну, я не буду. Только сядьте.
Гладис взглянула на меня, словно сомневаясь в искренности моих слов. Но мне ее сомнение было дороже полного доверия. Как примитивно и глупо выглядит все это на бумаге. Как бы там ни было, но Гладис села в кресло.
Я люблю другого. Не пугайтесь. Я говорю о своем идеале. В жизни мне такой человек еще не попадался.
Расскажите же, какой он? Как он выглядит?
Он, может быть, очень похож на вас.
Какая вы добрая. А тогда чего же мне не хватает? Достаточно одного вашего слова. Ну что он, трезвенник, вегетарианец, аэронавт, теософ, сверхчеловек? Я согласен на все, Гладис. Только скажите мне, что вам нужно? Скажите.
Он натура гораздо более твердая, суровая, и не захочет с такой готовностью приспосабливаться к глупым женским капризам. Но что самое важное, он человек действия. Человек, который безбоязненно взглянет смерти в глаза. Человек великих дел, богатый опытом, необычным опытом. Я полюблю не его самого, но его славу, потому что ее отцвет падет и на меня.
Глэдис была так прекрасна в эту минуту, что я чуть было не нарушил возвышенного тона нашей беседы. Однако вовремя сдержал себя и продолжал спор.
Понятно.
Возможности такой не представляется. Мне, во всяком случае, не представилось. Я бы ею воспользовался.
Мужчины должны совершать подвиги, а женщины награждать героев любовью. Вспомните того молодого француза, который несколько дней назад поднялся на воздушном шаре. В то утро бушевал ураган, но подъем был объявлен заранее, и он ни за что не захотел его откладывать. За сутки воздушный шар отнесло на 1500 миль куда-то в самый центр России, где этот смельчак и опустился. Вот о таком человеке я и говорю. Подумайте о женщине, которая его любит. Какую, наверное, она возбуждает зависть у других. Пусть же мне тоже завидуют, что у меня есть муж-герой.
Ради вас я сделал бы то же самое.
Только ради меня? Нет, это не годится. Вы должны пойти на подвиг потому, что иначе не можете. Потому, что такова ваша природа. Потому, что мужское начало в вас требует своего выражения. Вот, например, вы писали о взрыве на угольной шахте в Вигане.
Да?
А почему бы вам было не спуститься туда самому и не помочь людям, которые задыхались от удушливого газа?
Я спускался.
Вы ничего об этом не рассказывали.
Я не мог не поцеловать протянутой мне руки. Столько грации и достоинства было в этом движении.
Вы, наверное, считаете меня сумасбродкой, не расставшейся с девическими мечтами, но они так реальны для меня. Я не могу не следовать им. Это вошло в мою плоть и кровь. Если я когда-нибудь выйду замуж, то только за знаменитого человека.
Как же может быть иначе? Кому же и вдохновлять мужчин, как не таким женщинам? Клянусь вам, я еще покажу миру, на что я способен.
Глэдис рассмеялась над вспышкой моего ирландского темперамента.
Ну что ж, действуйте. У вас есть для этого все. Молодость, здоровье, силы, образование, энергия. Мне стало очень грустно, когда вы начали этот разговор. А теперь я рада, что он пробудил в вас такие мысли.
А если я...
Ой.
Ее рука, словно мягкий бархат, коснулась моих губ.
Ни слова больше, сэр. Вы и так уже на полчаса опоздали в редакцию. У меня просто не хватало духу напомнить вам об этом.
Вот почему я, такой счастливый, догонял в тот туманный ноябрьский вечер Кэмберуэллский трамвай, твердо решив не упускать ни одного дня в поисках великого деяния, которое будет достойно моей прекрасной дамы. Но кто мог предвидеть, какие невероятные формы примет это деяние и какими странными путями я приду к нему? Пожалуй, скажете, что это не имеет никакой связи с моим повествованием. Но тогда не было бы и самого повествования, ибо кто, как не человек, воодушевленный мыслью, что он сам творец своей славы и готовый на любой подвиг, способен так решительно порвать с привычным образом жизни и пуститься наугад в окутанную таинственным сумраком страну, где его ждут великие приключения и великая награда за них». Представьте же себе, как я, пятая спица в колеснице Daily Gazette, провел этот вечер в редакции, когда в голове моей созрело непоколебимое решение. Если удастся сегодня же найти возможность совершить подвиг, который будет достоин моей Глэдис. Я всегда любил нашего редактора отдела «Последние новости» рыжего ворчуна МакАрдла. И полагаю, что он тоже неплохо ко мне относился. Когда я вошел в редакцию, старик кивнул мне и сдвинул очки на лысину.
Ну-с, мистер Мелон, судя по всему, что мне приходится слышать, вы делаете успехи.
Я поблагодарил его.
Ваш очерк о взрыве на шахте превосходен. То же самое могу сказать и про корреспонденцию о пожаре в Саут-Уорке.
Благодарю вас.
Но у вас все данные хорошего журналиста. Вы пришли по какому-нибудь делу?
Да. Я хочу попросить вас об одном одолжении.
А в чем дело?
Не могли бы вы, сэр, послать меня с каким-нибудь поручением от нашей газеты? Я сделаю все, что в моих силах, и привезу вам интересный материал.
Так, а какое поручение вы имеете в виду, мистер Мэллоун?
Любое, сэр. Лишь бы оно было сопряжено с приключениями и опасностями.
Ну, такие поручения даются человеку с именем, который уже завоевал доверие публики. Белые пятна на карте давно заполнены, а вы ни с того, ни с сего размечтались о романтических приключениях.
Но
Впрочем, постойте. Постойте, а что если мы развенчаем одного шарлатана, современного Мюнхгаузена, и поднимем его на смех? Отчего бы вам не разоблачить его ложь? О, это будет неплохо. Ну, как вы на это смотрите?
Что угодно, куда угодно, я готов на все.
Так вот, есть один человек, только не знаю, удастся ли вам завязать с ним знакомство или хотя бы добиться интервью. Впрочем, у вас, кажется, есть дар располагать к себе людей, я сам на себе это испытал.
Вы очень добры ко мне, сэр.
Так вот, почему бы вам не попытать счастье у профессора Челленджера?
Челленджер? Знаменитый зоолог профессор Челленджер? Это не тот, который проломил череп Бланделу из телеграфа.
Что, не нравится? Вы же были готовы на любое приключение.
Нет. Почему же? В нашем деле бывает всякое, сэр. Я ровным счетом ничего не знаю об этом Челленджере. Помню только его имя в связи с судебным процессом об избиении Бландела.
Кое-какие сведения у меня найдутся, мистер Мэллоун. В свое время я интересовался этим субъектом.
Он вынул из ящика лист бумаги.
Вот вкратце, что о нем известно. Челленджер Джордж Эдуард. Родился в 1863 году. Образование, работал, ассистент Британского музея, помощник хранителя отдела в музее сравнительной антропологии, покинул это место, обменявшись ядовитыми письмами с директором музея. Удостоен медали за научные исследования в области зоологии. Член иностранных обществ, Бельгийское общество, Американская академия, Ла Плата и так далее. Экс-президент Палеонтологического общества, Британская ассоциация и тому подобное, печатные труды. Вопрос о строении черепа калмыков, очерки эволюции позвоночных и множество статей, в том числе ложная теория Вейсмана, вызвавшая горячие споры на Венском зоологическом конгрессе. Любимые развлечения. Пешеходные прогулки, альпинизм. Да, вот.
Адрес. Энмор Парк, Кенсингтон. Сегодня я вам больше ничем не могу помочь.
А мне не совсем ясно, по какому вопросу нужно взять интервью у этого джентльмена. Что он такое совершил?
Челленджер Джордж Эдуард 2 года назад отправился один в экспедицию в Южную Америку. Вернулся оттуда в прошлом году. В Южной Америке побывал, несомненно. Однако указать точно, где именно, отказывается. Начал было весьма туманно излагать свои приключения, но после первой же придирки замолчал, как устрица. Произошли, по-видимому, какие-то чудеса. Если только он не преподносит нам грандиозную ложь. Но, что, кстати сказать, более чем вероятно. Ссылается на испорченные фотографии, как утверждают, фальсифицированные. До того его довели, что он стал буквально кидаться на всех, кто обращается к нему с вопросами. И уже ни одного репортера спустил с лестницы. Вот с кем вам придется иметь дело, мистер Мэллоун. Ну, а теперь марш отсюда. И постарайтесь выжать из него все, что можно.
Я отправился в свой клуб «Дикарь», но по дороге остановился у набережной Темзы в раздумье. Судя по всему, что я уже узнал об этом сварливом профессоре, было ясно. Репортеру к нему не пробраться. Но скандалы, дважды упоминавшиеся в его краткой биографии, говорили о том, что он фанатик науки. Так вот, нельзя ли сыграть на этой его слабости? Попробуем. Полчаса спустя я сидел в редакции журнала «Природа», а передо мной лежал объемистый том, открытый на статье «Вейсман против Дарвина» с подзаголовком «Бурные протесты в Вене, оживленное прение». Мои научные познания не отличаются фундаментальностью, поэтому я не мог вникнуть в самую суть спора. Тем не менее, мне сразу стало ясно, что английский профессор вел его в крайне резкой форме, чем сильно разгневал своих континентальных коллег. Я обратил внимание на первые же три пометки в скобках: протестующие возгласы с мест, шум в зале, общее возмущение. Остальная часть отчета была для меня настоящей китайской грамотой. Я до такой степени мало разбирался в вопросах зоологии, что ничего не понял.
Вы хоть бы перевели мне это на человеческий язык!
Жалобно взмолился я, обращаясь к своему коллеге, сотруднику журнала Тарпу Гельми.
Это и есть перевод.
Тогда я лучше обращусь к оригиналу.
Действительно, непосвященному трудно понять, в чем тут дело.
Трудно, трудно. Да, трудно. Мне бы только извлечь из всей этой абракадабры одну единственную осмысленную фразу, которая заключала бы в себе хоть какое-то определенное содержание. Вот это, кажется, подойдет. Я даже почти понимаю ее. Сейчас перепишем. Пусть она послужит связующим звеном между мной и этим грозным профессором.
Больше от меня ничего не потребуется.
Не-не-не, подождите. Я хочу обратиться к нему с письмом. Если вы разрешите написать его здесь и воспользоваться вашим адресом, это придаст более внушительный тон моему посланию.
Тогда этот субъект немедленно нагрянет сюда со скандалом и переломает нам всю мебель.
Нет, что вы. Письмо я вам покажу. Уверяю вас, там не будет ничего оскорбительного.
Ну что ж, садитесь за мой стол. Бумагу найдете вот здесь. И прежде чем отсылать письмо, дайте его мне на цензуру.
Мне пришлось порядочно потрудиться, но в конце концов результаты получились неплохие. Гордый своим произведением, я прочел его вслух скептически настроенному коллеге.
Слушаю.
Глубокоуважаемый профессор Челленджер, будучи скромным естествоиспытателем, я с глубочайшим интересом следил за теми предположениями, которые вы высказывали по поводу противоречий между теориями Дарвина и Вейсмана. Недавно мне представилась возможность освежить в памяти ваши блестящие выступления на Венском конгрессе. Этот предельно четкий по изложенным в нем мыслям доклад следует считать последним словом науки в области естествознания. Однако там есть одно место, а именно: я категорически возражаю против неприемлемого и сверхдогматического утверждения, будто каждый обособленный индивид есть микрокосм, обладающий исторически сложившимся строением организма, которое выработалось постепенно в течение многих поколений. Так вот, не считаете ли вы нужным в связи с последними изысканиями в этой области внести некоторые поправки в свою точку зрения? Нет ли в ней некоторой натяжки? Не откажете ли в любезности принять меня, так как мне крайне важно разрешить этот вопрос, а некоторые возникшие у меня мысли можно развить только в личной беседе? С вашего позволения, я буду иметь честь посетить вас послезавтра, в среду, в 11 часов утра. Остаюсь, сэр, вашим покорным слугой, уважающий вас, Эдуард Мэллоу. Ну, как?
Что ж, если ваша совесть не протестует...
Она меня никогда не подводила.
Но что вы собираетесь делать дальше?
Пойду к нему. Мне бы только пробраться в его кабинет, а там я соображу, как надо действовать. Может быть, даже придется чистосердечно во всем покаяться. Если в нем есть спортивная жилка, я ему только угожу.
Угодите? Берегитесь, как бы он вас сам не угодил чем-нибудь тяжелым. Советую вам облачиться в кольчугу или в американский футбольный костюм. Ну, всего хорошего. Ответ будет ждать вас здесь в среду утром, если только он соблаговолит ответить. Это свирепый, опасный субъект, предмет всеобщей неприязни и посмешище для студентов, поскольку они не боятся дразнить его. Для вас, пожалуй, было бы лучше, если бы вы никогда и не слыхали о нем.
В среду меня ждало письмо с кенсингтонским штемпелем. Адрес был нацарапан почерком, похожим на колючую проволоку. Содержание письма было следующее.
Энмор Парк, Кенсингтон. Сэр, Я получил ваше письмо, в котором вы заверяете меня, что поддерживаете мою точку зрения, какая, впрочем, не нуждается в ничьей поддержке. Говоря о моей теории, вы взяли на себя смелость употребить слово «предположение». Считаю необходимым отметить, что в данном контексте оно является до некоторой степени оскорбительным. Впрочем, содержание вашего письма убеждает меня, что вас можно обвинить скорее в невежестве и бестактности, чем в каких-либо дурных намерениях. Вы цитируете фразу и, видимо, не совсем понимаете ее. Мне казалось, что смысл этой фразы может остаться неясным только для существа, стоящего на самой низшей ступени развития. Но если она действительно требует дополнительного толкования, то я согласен принять вас в указанное вами время. Когда вы придете, будьте любезны показать конверт от этого письма моему лакею Остину, ибо ему вменяется в обязанность ограждать меня от навязчивых негодяев, именующих себя репортером. Уважающий вас, Джордж Эдуард Челленджер.
Кэп без опозданий доставил меня к месту моего назначения. Дом, у которого мы остановились, был весьма внушительного вида, с большим порталом и тяжелыми шторами на окнах. Дверь мне открыл смуглый, сухонький человек неопределенного возраста, в черной матросской куртке и коричневых кожаных гетрах. Впоследствии я узнал, что это был шофер, которому приходилось выполнять самые разнообразные обязанности, так как лакеи в этом доме не уживались. Его светло-голубые глаза испытующе оглядели меня с головы до ног.
Вас ожидают?
Да, мне назначено.
Письмо при вас.
Я показал конверт.
Правильно.
Я последовал за ним по коридору, как вдруг навстречу мне вышла женщина.
Одну минутку.
Живая, черноглазая. Она походила скорее на француженку, чем на англичанку.
Подойдите сюда, сэр. Разрешите вас спросить, вы встречались раньше с моим мужем?
Нет, мадам, не имел чести.
Тогда я заранее приношу вам свои извинения. Должна вас предупредить, что это совершенно невозможный человек. В полном смысле слова невозможный. Зная это, вы будете снисходительнее к нему.
Я ценю такое внимание, мадам.
Как только вы заметите, что он начинает выходить из себя, сейчас же бегите вон из комнаты. Не перечьте ему. За такую неосторожность уже многие поплатились. А потом дело получает огласку, и это очень плохо отражается и на мне, и на всех нас. О чем вы собираетесь говорить с ним? Не о Южной Америке?
Я не могу лгать женщинам.
Боже мой! Это самая опасная тема. Вы не поверите ни единому его слову, и по правде сказать это вполне естественно. Только не выражайте своего недоверия вслух, а то он начнет буйствовать. Притворитесь, что верите ему. Тогда, может быть, все сойдет благополучно. Не забывайте, он убежден в собственной правоте. В этом вы можете не сомневаться. Он сама честность. Теперь идите. Как бы ему не показалась подозрительной такая задержка. А когда увидите, что он становится опасен, по-настоящему опасен? Позвоните в колокольчик и постарайтесь сдержать его до моего прихода. Я обычно справляюсь с ним даже в самые тяжелые минуты.
С этим ободряющим напутствием леди передала меня на попечение молчаливого Остина. Стук в дверь.
Обойдите же!
Ответный рев разъяренного быка изнутри, и я оказался лицом к лицу с профессором. Он сидел на вращающемся стуле за широким столом, заваленным книгами, картами, чертежами. Как только я переступил порог, вращающийся стул круто повернулся. У меня перехватило дыхание при виде этого человека. Я был готов встретить не совсем обычную личность, но такое мне даже не мерещилось. Больше всего поражали его размеры. Так
Такой огромной головы мне в жизни не приходилось видеть. Если бы я осмелился примерить его цилиндр, то, наверное, ушел бы в него по самые плечи. Лицо и борода профессора невольно вызывали в уме представление об ассирийских быках. Лицо большое, мясистое, борода квадратная и сине-черная, волной спадающая на грудь. Необычное впечатление производили и волосы. Длинная прядь, словно приклеенная, лежала на его высоком, крутом лбу. У него были ясные серые глаза под мохнатыми черными бровями. И он взглянул на меня критически и весьма властно. Я увидел широчайшие плечи, могучую грудь колесом и две огромные руки, густо заросшие длинными черными волосами. Если прибавить ко всему этому раскатисто-рыкающий, громоподобный голос, то вы поймете, каково было мое первое впечатление от встречи со знаменитым профессором Челленджером.
Что вам угодно?